Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, приветствую вас. Любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Я прошу вас открыть вместе со мною Священное Писание, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 6 глава. Хотя проповедь моя основана на 36 стихе, давайте мы прочитаем с 31 стиха, уместно в контексте, чтобы прозвучало вот этот текст. Евангелие от Луки, 6 глава, с 31 стиха. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают». Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Аминь. Очень хороший текст, все тексты Священного Писания – очень хорошие и полезные, как для духа, для души и для тела. Слава Богу за еще одну возможность посмотреть на личность Христа, на Его характер, на Его жизнь. Сегодня у нас огромная привилегия, чтобы поговорить о характере милосердного Христа. И тема моей проповеди так и называется «Характер милосердного Христа». Вы знаете, в наши дни милосердие не популярно среди людей. И если совершается какое-то милосердие, то оно совершается с определенной целью, особенно в этом мире, чтобы поднять свой имидж. Ну, чтобы выглядеть порядочными людьми, есть такое мышление. И если люди мира сего и совершают какое-то милосердие или благотворительности, то это особо замечается пред выборных кампаниях. Тогда кандидаты обещают много и всякого добра. Знаете, это люди мира сего. И они как-то ограничивают милосердие в одном направлении, чтобы как-то материально поддерживать. И все. И это весьма-весьма незначительно. Хотя в Божьем плане Бог предвидел, чтобы милосердие функционировало, действовало в разных сферах жизни человека. Милосердие имеет широкий спектр действия, как в духовном плане, мы сегодня убедимся в этом, так и в физическом плане, так и в материальном плане. Конечно, люди этого мира стараются что-то делать в этом плане. Причина одна. Им нужно поднять общественное мнение. Их интересует мнение о себе. К сожалению, милосердие непопулярно не только среди людей мира сего, но оно непопулярно и среди христиан, особенно в наше время. Печально, что просматривается вот такая тенденция. Уместно задать вопрос и правильно ответить на этот вопрос. Почему? Могут быть разные причины, разные ответы. И я хочу указать всего лишь на одну причину, то есть на следующую причину. Когда читаем внимательно Священное Писание, а также история христианства, они демонстрируют, что ревность по истине или увлечением религиозностью часто перетягивает в своем балансе милосердие. Вы поймете, что я хочу сказать. Ревность по истине – это очень хорошо, это неплохо. Давайте обобщим. В общем, увлечением религиозностью часто перетягивает в своем балансе милосердие. Чтобы лучше понимать, я приведу вам евангельский пример. Нечто подобное происходило с фарисеями, с книжниками. Мы часто читаем об этом. И Господь Иисус Христос неоднократно обличал их за это. Мы знаем, что фарисеи, будучи ревнителями закона и морали, однажды нашли женщину, взятую в прелюбодеянии. Их беспокоило распутство народа. И с одной стороны, это неплохо. Это хорошо, но Иисус Христос обличает их, говоря, я, позвольте, перефразирую, ваша религия или ваша религиозность вышла однобока, потому что в ней нет сокрушенного сердца, потому что в ней нет места для милости, для милосердия. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стихом, если можно, высвечивайте, пожалуйста, то Господь говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе». А что являлось важнейшее в законе? Суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Когда мы говорим и читаем суд, это имеется в виду справедливый подход. Далее, милостивый подход и веру, то есть верность Богу. Вот это важно пред Богом. И Иисус Христос обличал их. Вы знаете, если мы по-настоящему принимаем Божию истину и преклоняемся пред Богом нашим, то знайте, истина обязательно произведет в вас и во мне вот этот плод Духа Святого в милосердии. А обязательно. Те люди, которые недостаточно проявляют милосердие, недостаточно милостивы, у них что-то не то случается в жизни, что-то не то получается. Эти люди, скорее всего, где-то потеряли связь между знанием истины и подчинении себя этой истины. Знания есть, но не могут связать практически. Чтобы с нами не случилось это, давайте будем погружаться в мыслях Духа Святого, изучая Слово Божие. И, конечно, для начала я предлагаю, чтобы мы поразмыслили, порассуждали, что такое милосердие. Милосердие состоит из двух слов. Милость и сердце. То есть милость от сердца. Мы можем перефразировать и объяснять по-разному. Конечно, противоположность милосердия – это равнодушие, жестокосердие, враждебность. Милосердие по своей структуре очень похоже на благость. А благость есть выражение любви. Оказывается, любовь генерирует и милосердие. Слава Богу за это. Милосердие – это отношение щедрой доброты к другим, которое делает намного больше, чем требуется по справедливости. Справедливость требует одно, но милосердие больше. Милосердие не останавливается там, где человек недостоин. Я скажу, что это уже не милосердие там, где человек достоин. Оно проявляется, скорее всего, там, где тот или другой недостоин твоего внимания и твоей поддержки. Все мы пользуемся понятием, справедливо ли это или несправедливо. Ну, знакомы с этим понятием. Можно сказать, что это понятие существует почти во всех сферах нашей жизни. Так милосердие – это тогда, когда по вашей системе справедливости человек не заслуживает добра, а вы ему делаете. Он заслуживает плохого, а вы ему делаете добро. Вот это и есть милосердие. Я приведу вам яркий библейский пример. Книга «Исход», 19 глава, первым стихом. Вообще, оно замечается на протяжении этой главы, то, о чем я буду пояснять. Вы помните историю израильского народа, когда Бог вывел евреев из земли египетской. И буквально через несколько месяцев после этого чудеснейшего избавления из-под рабства греха, из-под египетского ига, через Моисея Бог дает 10 заповедей. И народ охотно приняли их и сказали: «Все, что ты сказал нам, мы исполним». Через короткое время Моисей отправляется на гору, и там находится 40 дней. Это было немножко больше, чем они, то есть люди, рассчитывали. И что вы думаете? В результате этого подходит к Арону, говорит: слушайте, мы не знаем, где этот человек по имени Моисей. Давай соберем золото наше, которое есть у людей, и выльем тельца, и скажем, что вот этот Бог наш, который вывел нас из земли египетской. И так и сделали. Так и сделали. Об этом читаем в книге «Исход». А ведь первые 4 заповеди из 10 как раз запрещают этого. Не делай себе никакого идола. Заметьте, Бог не обязан был их выводить из земли египетской и подарить им освобождение, подарить им свободу. Он не обязан был. Более того, они обещали исполнить исполнить заповеди Божии, и вдруг все это нарушается, не нарушает. Пренебрегают, не исполняют. В этой ситуации Бог по своей справедливости имел полное моральное, юридическое право наказать их по полной катушке. Ну, если не уничтожить, то, по крайней мере, оставить их там в пустыне, пусть этот литый телец ведет их дальше. Он мог бы этого сделать, но он не делал это. И спустя несколько сотни лет Неемия с Ездрой и с левитами, это мы читаем в книге Неемия, в 9 главе, 18 стихом. Вспоминая эту историю, эти мужи Божии, они не могут удерживаться или удержаться от словословия с особой благодарностью пред Богом. О чем же они говорят? И хотя они, то есть наши предки, прародители, сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великой милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Вы видите? Вот что такое милосердие. По справедливости Бог должен был их уничтожить. А по милосердию Бог их благословил и днем облачным столбом, и ночью огненным столбом, чтобы они могли идти дальше и достичь Ханаана. Вы видите, что делает милосердие? Божие милосердие. Бог по сегодняшний день тот же. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. По справедливости Он ничем не должен нам. Он не должен повелевать солнцу восходить и согревать землю и нас всех. Он не обязан обеспечить нас воздухом, водой и всеми необходимыми, вот то, что необходимо для этой земной жизни. Однако Он по своему милосердию изливает это все. Печально то, что люди как бы привыкли к этому и не могут осознавать и благодарить нашего Творца, нашего милосердного Бога. Конечно, однажды люди дадут отчет. Вечно так не может продлиться. Итак, давайте постараемся обобщить, что такое милосердие. Милосердие – это естественное качество Божьего характера. Это щедрое, добросердечное расположение к ближнему нашему, которое не заслуживает это по справедливости. Только Бог мог проявить по-настоящему милосердие. Вот такой наш многомилостивый Бог, который любит миловать, говорит Писание. Слава Ему за это. Скажите и вы, слава Ему. В продолжение давайте посмотрим на милосердие в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Это так важно, потому что Он сказал, научитесь от Меня, подражайте Мне, как возлюбленное чадо. Знаете, среди людей милосердие в чистом таком виде, в совершенном виде выражалось только в одном случае. Один раз на этой земле, тогда, когда Иисус Христос жил на этой земле. Иисус Христос воплотил в себе Бога и все качества Его природы. По сути дела, Он сам. Сам Иисус И его приход на этой земле уже является актом милосердия. Вы слышите? И это по одной простой причине. Бог не обязан был снизойти к нам, грешникам, тут, брать на себя ношу греха, быть униженным, ограниченным, оплеванным, страдать и умереть, чтобы дать тебе спасение. Он не обязан им был. Люди сами воспротивились Богу и избрали себе этот широкий путь, ведущий в погибель. Однако Бог послал Сына Своего Единородного, и Сын дал добро на это, принять образ раба, ограничить себя во всем, умолить себя благодаря Его милости к нам, грешникам. Как это важно осознавать и достойно прославлять милосердного Бога. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании филиппийцам. Я благодарю брата моего, что он вначале читал. Вторая глава, 6 стихом. Павел говорит следующее. Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу. Заметьте, Иисус по справедливости равен Богу. А по милосердию своему он принимает образ раба, ограничивает себя. Вот что значит милосердие. Более того, Иисус Христос, живя на этой земле, всегда, где бы он ни находился, он проявлял особое милосердие к живущим на земле. Он прощал людям грехи. Он с пониманием относился и к самарянке. Он с пониманием относился и к учителю закона израильского, к Никодиму. Он исцелял больных. Он воскрешал мертвых. Он кормил тысячи людей. Он заботился даже и о Петре тогда, когда он не ловил рыбу. Не получилось у него. Он говорит: Петре, закинь по правую сторону. Часто о Иисусе Христе мы читаем в Евангелиях, что Он сжалился над ними. То есть, глядя на людей, Он сжалился над ними. Благодаря милосердию Его Он терпеливо учил 12 учеников, хотя они не всегда адекватно вели себя. А глядя однажды на Иерусалим, заплакал о нем. Тоже из милосердия, потому что спасение было близко, они не способны были понять и принимать это все. Отвергли спасение. Без милосердия и оснований церкви невозможно было. Позвольте вместе с вами на основании Евангелия от Матфея, 15 глава, начиная с самого начала, указать вам на милосердие Христа или на великое сострадание Иисуса Христа к людям в течение одного дня, то есть на протяжении одного дня. Давайте вместе. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят. И говорят следующее. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Пожалуйста. Конечно, это категория людей, книжники, фарисеи, в том числе саддукеи и другие, неоднократно искушали Иисуса всячески, атаковали Его, и на сей раз с претензиями. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев и не умывает рук своих, когда едят хлеб?» Иисус в своем милосердии к ним уделяет им время и указывает им на реальное осквернение, и указывает он на нечистое сердце, откуда исходит исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и так далее. Конечно, услышав это, им не понравилось. Они негодовали, соблазнились, роптали. Не в лучшем состоянии были и ученики. Они тоже мало чего понимали. И Петр подходит к Иисусу, говорит: «Иисус, ну объясни нам эту притчу, что это значит? То, что входит туда, это не оскверняет, а то, что выходит изнутри, то оскверняет». Они тоже мало чего понимали. Они тоже люди, такие же, как и мы. Иисус в своем милосердии и им уделяет внимание, и объясняет. Объясняет. Это особая милость в духовном плане к израильскому народу, к книжникам, к фарисеям, в том числе и к ученикам Господа Иисуса Христа. Пожалуй, на этом можно было остановиться, потому что, беседуя с такими людьми, они все высасывают с тебя, всю энергию. Пожалуй, можно было бы остановиться на этом. Однако, читая 21 стих, пожалуйста, мы читаем дальше. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». А тут тоже неспокойно. Тут женщина-хананянка кричала ему, то есть вслед за ними: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Обратите внимание на реакцию Господа. Но он, Иисус, не отвечал ей ни слова. Не знаю почему. Конечно, мы знаем, что она была язычница. Но я полагаю, что он уже был и уставшим вместе с учениками. Я почему говорю, уставшие были? Потому что это видно из слов учеников. Они уже подходят к Иисусу и говорят: «Иисус, учитель, сделай что-нибудь, чтобы она отстала от нас. Удели ей внимание». И Иисус Христос в своем милосердии уделяет внимание и этой женщине. И вот так, читая внимательно, мне поразило, удивительно, в этой беседе Иисус как бы принимает от хананянки экзамен или определенный тест веры. И нужно сказать, что эта женщина-язычница успешно сдала этот экзамен, этот тест, и это видно из слов Господа Иисуса. Он говорит: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Исцелилась дочь ее в тот час. Какое великое милосердие! Но это надо уметь жертвовать собою, уделить внимание и тем, и тем, и этой женщине. И это не все. День продолжается. Стих 29. «Перейдя оттуда», 29, пожалуйста, «перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там». Почему сел там на гору? Полагаю, уставшим был, хотел немножко. Кофе-брейк, да? Паузу, хоть какую-то, хоть, ну, немножко отдохнуть. А тут потихоньку один за другим с разных сторон стекаются люди. Идут и идут. Много, много, и притом разных, значит, с разными больными, потому что, когда стекались люди, написано: «И приступило к нему множество народа, и имея с собою много разных больных». Можно вот читать. «И хромых, и слепых, и немых, увечных, и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым». И он исцелил их, так написано. А ведь он мог бы вознестись и перенестись на другом месте. Помните, однажды он шел по морю, а потом раз – и появился. Мы бы, наверное, так поступали, чтобы оградить себя от усталости. Отгораживались бы. Ну, хватит, сколько можно. Он не мог сказать такое. Хотя он мог сказать: люди добрые, хватит, я не пришел для этих земных проблем. Я пришел, чтобы пострадать, умереть и дать вам спасение. А вы мне здесь по мелочам. По-человечески он мог сказать это. Но он же многомилостивый Бог. Вот вам милосердие в действии. Вот вам особая милость, проявленная Иисусом на этой земле. Вот вам характер милосердного Христа, особое сострадание к людям. В 30 стихе мы читаем: «Он исцелил их». А далее 32 стихом, смотрите, продолжает. Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, нечего им есть». Тут уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшим не хочу, чтобы они ослабели в дороге. Вот характер милосердного Христа, характер доброго пастыря, любящих своих овец не на расстоянии, а там, рядышком и духом, и душой, и телом. Удивительно, удивительно. Оказывает всестороннюю помощь. Не устает помочь и вразумить книжников и фарисеев, которые держали еврейский Талмуд и ревновали об этом. Имеет время и для таковых. Учеников вразумляет, язычникам помогает, а потом тысячи голодных подают им пищу. Удивительно, правда? Это характер милосердного Христа. Уместно далее посмотреть, если познакомились немножко, что такое милосердие, посмотрели, как оно проявилось в жизни, в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, давайте далее посмотрим, как проявляется милосердие в нашей жизни, в моей, в твоей. Иначе это будет всего лишь буква. Я не хочу ограничиться теорией. Братья и сестры, мы не должны упускать из вида. Никто на этой земле не рождается милосердным. Не рождаются люди милосердными. Нет, люди, скорее всего, рождаются эгоистами, агрессивными, непослушными. Вы, пожалуйста, посмотрите внимательно на ваших детей. Я уверяю, вы убедитесь в этом, какая у них природа. Это другой вопрос, что мы прилагаем усердие воспитывать их, а потом школа, потом колледжи, университеты. Не помогает это полиция, тюрьма, культура. Старается всячески содействовать. Уже как получается, это другой вопрос. Люди не рождаются милосердными. Чтобы быть милосердным, что-то должно измениться в тебе и во мне. И вы, конечно, понимаете, о чем я имею в виду. Сердце должно меняться. Сын мой, отдай сердце твое. Я дам тебе новое сердце и вложу дух мой, чтобы ты был похож на меня, отражал мой характер, в том числе и был милосердным, как я. Кто-то скажет: да ведь есть люди милосердные без Христа, без изменения сердца. Да, это так, в какой-то мере. Но это милосердие всего лишь адаптация к обществу. Это определенное воспитание, определенная этика, культура, но определенная мораль, скажем. Мы сегодня говорим о другом типе милосердия, о характере милосердного Христа, который практически доказал, что можно жить другой жизнью, плодотворной жизнью во благо ближнему и во славу нашего Господа. Мы читали вначале, что намерение Божие, желание Божие, Бог хочет, чтобы и ты, и я были милосердными и сострадательными, как Он. Ради этого послал Он Сына Своего Единородного, как в духовном плане, так и в материальном и физическом плане. А как практически научиться быть милосердными? Поближе. Иисус простил тебя и меня, простил наши грехи и спас наши души с одной целью, чтобы сделать нашу жизнь плодотворную. Иисус хочет, чтобы мы шли и приносили плод. Вы слышали? Вы слышите, братья и сестры, чтобы мы шли, чтобы мы не сидели, а чтобы шли в разных направлениях. Шли и приносили плод. Наличие плода есть главным индикатором, что у нас есть жизнь. Помните, что сказал Иисус? По плодам их, скажите вы, узнаете их. По плодам их узнаете их. В послании к Галатам, 5 глава, 22 стихом апостол Павел описывает этот процесс плодотворной жизни, когда человек позволяет Духу Божьему контролировать суть его жизни. Тогда обязательно наступают перемены, и Дух Святой воспроизводит в нас плод свой, производит и хотение, и действие, производит плод любви, радости, мира. И, конечно, этот чудный плод милосердия. Милосердие – это плод Духа Святого. Если в тебе, как было прочитано братом Андреем вначале, нет в тебе Духа Христова, конечно, и милость будет проявляться, и не будешь похож на Христа. А не дай Бог, если таковые еще учат нас, да еще пытаются влиять. О, Боже, как опасно! Мы сегодня живем в век, когда обстановка вокруг христиан очень агрессивная. И говоря о нашем влиянии на мир, нужно твердо сказать, без плода Духа Святого не осуществить нам великое поручение Иисуса Христа. Идите по всему миру, идите, проповедуйте, возвещайте благую весть. Будьте милосердным к грешникам и не оставляйте их, чтобы они умерли в своих грехах. Взыщу с вас. Я простил вас, чтобы вы шли и приносили этот плод. Мы не сможем без плода Духа Святого осуществить великое поручение. Самое сильное влияние для окружающих – это измененное сердце, в которое обитает, действует Дух Святой и воспроизводит свой плод. Именно Дух Святой, друзья мои дорогие, посредством Слова, Он наполняет нас Божьим мышлением. И Павел мог сказать однажды, мы имеем ум Христов. Вы слышите? Можешь ли ты это сказать сегодня? Именно Дух Святой постепенно воспроизводит в нас Божие чувства, Божие желания и действия. Мы в воскресенье с Божьей помощью вспомним сошествие Духа Святого. Живет ли он в твоем сердечке, в твоей сердечке? Функционирует, действует, воспроизводит он этот плод, начиная там 9 их, от любви, радости, мира. И на сегодняшний день мы рассуждаем о милосердии. Воспроизводит, похож ли ты на Христа? Это так важно. Относиться с милосердием к тому, кто недостоин этого, могут только духовно сильные люди. Только те люди, которые имеют Божию природу и имеют характер милосердного Христа, в ком обитает и действует Дух Святой. Те люди, которые недостаточно проявляют милости или вообще ее незаметно, как я сказал в начале, у них что-то происходит неладное. Скорее всего, где-то потеряли связь между знанием истины и подчинением себя этой истине. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Эти люди не только иногда не поступают по милосердию, а еще хуже, другой раз их даже справедливость не интересует. А Бог-то ведь все видит и слышит. И потребует отчет. Мы знаем, что в нашей жизни всегда конкурируют эти два фактора. Какие? Напоминаю, а справедливо ли это или несправедливо? Мы как-то вот ограничимся этим. Хотя чаще всего есть и извращенная система справедливости. Грешный человек способен и на это. Это весьма опасно. Послушайте, что говорит апостол Павел. Послание к Ефесянам, 2 глава, пожалуйста. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Друзья, скажите, по справедливости что нужно сделать? Как поступить с этой категорией людей, в котором и мы находились? Гибель. Вечное наказание. По-другому я не понимаю. Однако мы читаем дальше. Апостол Павел говорит, но Бог, вы слышите, в оригинале, в том числе и на молдавском, есть «но» в начале. Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, оживотворил вместе со Христом и спас нас, благодатью вы спасены. Слава Богу! Друзья, наше спасение – несправедливо ни по отношению ко мне, ни по отношению к Иисусу. Я поясню, как это выглядит. Мое спасение несправедливо для меня, потому что я достоин был вечного наказания. А по отношению к Христу, спасение, получившее от Него, оно несправедливо, потому что Он не должен был нести мои грехи, нести все грехи, которые не принадлежали Ему. Он не заслужил это. Однако Он сделал это из милосердия к нам. Слава Богу! А как у нас? Как у тебя в этом плане? Не повторяем ли и мы ошибки книжников и фарисеев? Слышите? Которых интересовала истину закона. Йота закона, буква закона. И пренебрегали милосердием. А ведь еще в Ветхом Завете Бог через пророка Михея в 6 главе, 8 стихом. Посмотрите, что приятно Богу. «О, человек, сказано тебе, что добро». И чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. Действовать справедливо и любить дела милосердия. Позвольте немножко остановиться тут. Я хочу сказать, что Богу очень приятно, когда мы изучаем истину Его. И Он призывает к этому, исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную. Через них они как раз свидетельствуют обо мне. Богу приятно, когда мы изучаем Священное Писание, но это недостаточно. Бог ожидает и даже требует, чтобы эта истина повлияла так на нас, чтобы она побудила нас поступать всегда справедливо. Даже больше. Быть милосердными. Почему я говорю больше? Потому что милосердие больше, чем справедливость. Вы согласны со мной? Милосердие больше, чем справедливость. А что у нас получается? А у нас получается следующее. Я не исключаю себя. Ну как страдать, как сострадать, когда они сами вляпались туда, сами напросились, сколько раз говорили с ними, подымали. И они опять ведут себя неадекватно, опять туда, опять все так же. Они недостойны нашего сострадания. А ты, а я достойны сострадания Христа? Другие могут оправдываться по-другому. Ну а как любить дела милосердия, когда я занят, нет времени, у меня бизнес, у меня учеба и так далее, и так далее. Запомните, братья и сестры, никогда не хватит времени. Если не научимся, как возрожденные, рожденные свыше, не научимся жертвовать своим временем, мы никогда не сможем жить по воле Господа, угодить Ему. Я призываю вас, вот, чтобы вы учли эту простую истину и практиковали. Я бы дал бы вам такой совет. Если у вас семья, скажите громким голосом в вашей семье, и пусть услышат и ваши дети, и те, которые живут с вами. Это время для бизнеса, это время для семьи, а это время для Бога. Я уверяю вас, если вы будете правильно расставлять свои приоритеты и разделить время, чтобы ты знал, что это время для Бога, то, несомненно, в вас проявится характер милосердного Христа. Я уверен. Вы не забудьте еще, что вокруг нас многие люди, и они все ведут свои битвы, у них свои проблемы, свои битвы, можно было бы так выразиться, битвы духовные. Мы, служители, знаем. Битвы духовные, люди воюют со своим характером, чувствуя обличение, угрызение совести. Они понимают, что Христос требует одно, а у меня не получается. Я другая или другой. Есть битвы физические со всеми болезнями. Братья наши и сестры наши. Есть битвы с неудачами, с материальными проблемами. Одни находятся в усталости, а другие в отчаянности. Скажите, кто этих людей утешит? Кто им поможет? А кто их должен утешить и помочь? Я вам скажу. Это миссия милосердных людей, в ком отражает характер милосердного Христа, в ком отражается характер милосердного Христа. О, как мало их сегодня! Но не бойся, малое стадо. Отец благоволит дать тебе царство. Он ради таковых пострадал тут на земле и победил смерть, и вознесся, и ходатайствует ныне. И грядет, чтобы забрать вот это малое стадо к себе. Друзья, дорогие, я хочу сказать, что нет больше важных дел, чем души человеческие и сострадание ближнему. Нет больше. Мы можем делать что угодно, строить храмы, здания, благотворительные центры. Запомните, все, что бы ни делалось, даже и тогда, когда подметается, и то должно содействовать ко спасению душ человеческих. И мы так должны дорожить и подражать в отношении к ним, подражать Господу. Грош цена таким служениям, которые состоят из каких-то презентаций, может быть, даже молитвенных речей. Не в словах молитвенных речей мы поем, да, все источники в Господе. Грош цена. Если нет основного, любовь плюс истина и милосердие. Эти идут вместе, синхронно, гармонично должны действовать. Эффективность того, что мы знаем истину хорошо, определяется уровнем милосердия. Вот почему Соломон говорит, притчи 3 глава, 3 стихом, «Милость и истина». Вы посмотрите, он даже на первом плане милость поставил, а потом истину. «Милость и истина, да не оставляет тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего». Почему? Потому что это нравится Богу, угодно Богу, и не только. Он требует это от тебя и от меня. Очень важно заметить, милосердный человек получает огромное благо и для себя самого. Казалось бы, когда совершаем милость и милосердие, мы делаем кому-то благо. А Писание, Бог говорит, нет, вы больше делаете благо себе. И не случайно написано, блажение тот, который дает, нежели тот, который берет. Благо тебе. И в притчах 14 глава, 21 стихом, кто милосерд к бедным, то есть к ближним, тот блажен, тот счастливый в этой кратковременной жизни и унаследует вечное счастье на небесах. Более того, милосердный человек уподобляет себя характеру Господа Иисуса Христа и таким образом становится и являются сынами Всевышнего, мы читали в начале. Сынами Всевышнего. А раз сынами, значит, и наследниками Царства Его. Милосердный человек получит великую награду, мы читали в начале. И будет вам награда великая, проповедовал Господь в Нагорной проповеди. Я не знаю, сколько еще прозвучит Слово Божие на земле. Удостоит ли тебе Господь в следующий раз услышать Слово? Но я очень прошу, будь внимательным. Осознавай. Открой сердце, дай место Духу Святому, чтобы он работал в твоем сердце, чтобы ты был похож на Христа. Дай Бог, чтобы этот плод Духа Святого милосердия обильно проявлялось в жизни нашей церкви, вообще-то в церкви Господа Иисуса Христа. В утешении, во спасении ближнему и, конечно, во славу многомилостивому Богу. Аминь. Давайте мы попробуем предстать пред Богом, какими мы есть. Не надо скрываться. Он многомилостивый Бог. Но будь искренен, открывай свое сердце. И скажи, что у тебя есть в этом сердце. Если ты рожденный свыше, поблагодари Ему за Его милосердие, за Голгофский крест, за Его долготерпение по отношению к тебе, за то, что Он работает над твоей душой, чтобы ты преобразовался и был похож на Него, чтобы там, где Он и ты был или была. Возблагодари. А если где-то не соответствуешь, пока время благоприятное, смиряйся, проси прощения. И многомилостивый Бог простит тебя и благословит тебя и на земле, и в вечности. Аминь.